Итак, прежде чем мы с вами начнем исследовать наше наследие во Христе Иисусе, которое Бог положил на наш счет, неизменным эпиграфом к исследованию нашего наследия Евангелие Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, чтобы разделить со Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении того, каким образом следует сработать со всем написанным о Христе в предмете одного из поистине ходатайственных шедевров, представленных для нас Святым Духом в 143-м псалме Давида. И как мы ранее отмечали, порядок данного ходатайства состоит из четырех частей, которые как по своему содержанию, так и по своей последовательности удивительным образом соответствуют содержанию и последовательности молитвы «Отче наш». В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы с вами уже рассмотрели первые три части и остановились на изучении четвертой. Я напомню, в первой части своего ходатайства Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог. Во второй части Давид исповедал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек может входить в его присутствие как ходатай, чтобы наследовать все то, что сделал для него Бог. А в третьей части Давид исповедал, кем являются его враги, а следовательно и наши с вами враги в лице иноплеменников, и на каких основаниях он призван соработать с победоносной стратегией Бога, чтобы низложить этих врагов. А вот в четвертой части Давид благословил Израиля именем Яхве, заключенного во фразе владычественного и исполнительного глагола «да будет». Именно силою этого глагола Бог сотворил и содержит небо и землю. С 12 по 15 стих. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом. Да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших. Да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть». «Блажен народ, у которого Господь есть Бог». В формате высвобожденных Давидом ходатайств Святой Дух удивительным образом поместил бесчисленное количество благословений в образ семи основных духовных принципов, которые представлены в формате семи основных обетований, входящих в состав наследия, положенного Богом на наш счет во Христе Иисусе. Во-первых, это имя Бога Яхве, выраженное в клятвенной фразе «Да будет», которое нам дано как великое преимущество, как инструмент, чтобы мы могли останавливать любой вид проклятия и низводить любой вид благословения. То есть «Да будет мне, Господи, по слову Твоему» или «Да защитит меня кровь завета от всякого рода зла». Далее это сыновья, как разросшиеся растения в своей молодости, дочери, как искусно изваянные столпы в чертогах, житницы, обильные всяким хлебом, размножение овец на пастбищах наших, тучность наших валов и, наконец, защищенность нашего имения от расхищения и пропажи. И в связи с имеющимися иносказаниями, а это иносказание, мы в определенном формате уже рассмотрели содержание первых двух иносказаний и остановились на исследовании третьего образа иносказаний, а именно, что имеется в виду под образом искусно изваянных столпов в чертогах в лице дочерей Израилевых, функции которых одинаково важны и необходимы как для мужского пола, так и для женского. И какие условия необходимо выполнить, чтобы сделаться искусно изваянным столпом в чертогах своего небесного Отца? Исследуя этот вопрос, мы с вами пришли к выводу, что выполнение этих условий связано с особой стратегией введения войн Божиих, в которых мы призваны воспользоваться всеоружием Божиим против организованных сил тьмы, выступающих против нас, во-первых, в лице наших плотских вожделений, во-вторых, в лице нечестивых людей, продавших свое первородство, в-третьих, в лице проходящего мира, утопающего в своих грехах. и вчертет их в лице древнего змея, стоящего за всеми этими соединениями. А посему искусно изваянным столпом в чертогах могут быть только победители этих демонических соединений. Как написано в Откровении 3:11-13, «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего, и имя града Бога моего нового Иерусалима, и имя мое новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Вот о каком столбе идет речь. Вот о каких искусно изваянных столпах в чертогах молился Давид и низводил благословение на себя и на весь Израиль, чтобы весь Израиль, включая его, могли быть обличены и стать искусно изваянными столпами в чертогах царских. И как мы ранее отметили, если быть Сыном Божиим по вере во Христа Иисуса, то это как для мужского пола, так и для женского означает высвобождать веру своего сердца путем исповедания своих уст. Потому что исповеданное слово – это семя, независимо от того, кто его исповедует, мужчина или женщина. То быть дочерью по вере во Христа Иисуса – это через слушание и повиновение благовествуемому Слову о Царстве Небесном оплодотворять себя семенем Слова веры и затем хранить его в своем сердце. Потому что, исходя из незыблемых установлений Писания во Христе Иисусе, мужчины и женщины являются одной сутью и перестают рассматриваться Писанием по признакам мужского и женского пола. Галатам 3:26-29. «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса». Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского. Ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. В силу этого всякий раз, когда в Писании речь заходит о способности принимать услышанное слово – о Царстве Небесном, то всегда имеются в виду функции именно дочерей Израилевых, которые представлены в образах искусно изваянных столпов в чертогах. Мы знаем, что в Писании под образом такого искусно изваянного столпа в царских чертогах, обуславливающие характеристики победителя организованных сил тьмы, подразумеваются такие синонимы, как колонна, стена, гора, возвышение, башня, а также ухо и нос. Все эти синонимы иносказательно обуславливают функции слышания и обоняния в сфере четвертого измерения, то есть в духовном измерении, которые, по сути, с одной стороны, как раз и позволили стать победителями древнего змея, а с другой стороны, по наличию именно таких способностей можно судить о полноте возраста Христова. Например, Аввакума 2:1 говорится: «На стражу мою я стал на башне и наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей». Здесь мы видим, как в четвертом измерении или же в духе у человека есть башня. То есть Бог дал ему возможность быть соделанным искусно столбом, потому что у него есть способность слушать, что говорит Господь. Он умеет наклонять свое ухо и слушать, что Бог говорит в нем. Песни 7:5. «Возлюбленный», то есть Христос, восхищается своей невестой. «Нос твой башня ливанская, обращенная к Дамаску». Разумеется, это духовное иносказание о способности обонять в сфере четвертого измерения и чувствовать врага, который находится в Дамаске. То есть башня, обращенная туда. Песни 8:10. «Я стена, и сосцы у меня, как башни, потому я буду в глазах его, как достигшая полноты». Здесь представляется образ совершенства в этой башне. Преследуя цель формирования самого себя в образ искусно изваянного столба, который является результатом победы над организованными силами тьмы, происшедшей от соработы со слушанием благовествуемого слова о Царстве Небесном, мы с вами связали воедино образ семи столбов премудрости, которые вытесала премудрость в своем доме в книге «Притч» в 9 главе, с семью свойствами нашего духа, которые мы призваны показывать в своей вере. Это записано во втором послании Петра, глава 1, стихи 3-7. Это добродетель, рассудительность, написано «покажите вере вашей». добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие и в братолюбии любовь. Отсутствие таких показателей веры поставит под угрозу наше спасение, и мы будем сопричислены к лукавым делателям. Ранее в определенном формате мы уже рассмотрели роль и характер добродетели и вытекающих из нее характеристик рассудительности, воздержания и терпения. И остановились на исследовании роли благочестия, исходящего из терпения, которое мы призваны показывать в нашей вере. Так как явление этих свойств в нашей вере пред Богом является нашим изначальным предназначением и нашим изначальным призванием, нашей судьбой, уготованной нам Богом. В связи с этим мы отметили, что свойство благочестия, которое мы призваны показывать в своей вере, представлено в Писании как основание евангельского вероучения и как одна из величайших тайн, противопоставленная тайне беззакония. И беспрекословно великое благочестие тайна Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. 1 Тимофея 3:16. И следующее место, 1 Тимофея 6:3-5. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии?» Это не только великая тайна, но и это величайшее учение. «Тот горд ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям. Удаляйся от таких. Мы должны избегать людей, которые поступают вопреки учению благочестия». Нам известно, что в Писании смысл, содержащийся в благочестии, является широким как по своему значению, так и по своему применению, так как описывает правильные взаимоотношения между святыми и Богом, связанными взаимным союзом или заветом, что указывает на фактор того, что быть благочестивым – это быть непорочным и неповинным пред Богом. Потому что Бог заключает свой завет только с теми людьми, кто является непорочным пред Ним за счет оправдания, полученного ими даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе. Учитывая, что степень благоволения Божия зависит от степени послушания и посвящения благовествуемому Слову о Царстве Небесном, и что Бог являет формат и степень своего высшего благоволения только тем, кто ходит пред Ним в непорочности, то составляющая цены за право обрекаться в благочестие и самим являть его в своей вере – это весьма простое и понятное требование ходить пред Богом в непорочности, основанной и установленной в Его написанном Слове, а не в постановлениях всевозможных религиозных человеческих конклавах, базирующихся в своих выводах зачастую непонятно на чем. Псалом 83, 12. «Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу, ходящих в непорочности Он не лишает благ». То есть только тех, кто ходит в непорочности, Он не лишает своей благодати, своего благоволения. Поэтому это место Писания подтверждает, оно не единственное, что действительно Бог являет свое благоволение или свою благодать только тем людям, которые ходят пред Ним в непорочности. Далее мы отметили, что быть непорочным и ходить в непорочности – это совершенно разные понятия и измерения, потому что быть непорочным – это быть оправданным, в то время как ходить в непорочности – это творить правду на означенных Богом условиях. А посему, рассматривая назначение правомочного правосудия, которое Бог всегда проводил, проводит и будет проводить через категорию людей праведных и творящих правду, мы уже рассмотрели одно условие и остановились на втором. Первое условие правом для вершить правосудие Божие является необходимость быть исполненным страхом Господним. Исаия 11:3. «И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела». То есть для того, чтобы творить правду в деяниях правосудия, вначале необходимо питаться молоком и медом неземного происхождения в предмете повиновения благовествуемому слову истины, дающим познание того, что есть страх Господен. Исаия 7:5. «Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе». Только тогда, когда мы будем разуметь отвергать худое и избирать доброе, тогда только мы можем исполниться страхом Господним и совершать правосудие. Поэтому послушание благовествуемому Слову с нашей стороны является пред Богом показателем благочестия в нашей вере. А Богу такой показатель дает возможность явить нам высшую степень своего благоволения в исполнении страхом Господним, который позволит нам вершить Его правосудие не по взгляду своих очей и не по слуху своих ушей решать дела Его правосудия. А вторым условием, составляющим власть для вершения правосудия Божия, является право с дерзновением входить во святилище, что с нашей стороны является показателем благочестия в своей вере пред Богом. А Богу такой показатель дает возможность обратить на нас высшую степень своего благоволения, которое позволит нам вершить Его неотвратимое и неизменное правосудие, лежащее в основе Его вечного и неумолимого закона посева и жатвы. Евсфирь, книга Евсфирь, глава 4, стих 11. «Все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому мужчине и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван один суд – смерть. Только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив. Только тогда, когда царь Артаксеркс, насколько мы помним, простер к Есфире свой золотой скипетр, она получила право привести в исполнение суд над врагами, угрожающими ее жизни и жизни своего народа. В силу этого образа мы стали рассматривать внутренний двор царя Артаксеркса как образ внутренних покоев Бога, обуславливающих нашу тайную комнату в формате великой тайны благочестия. А золотой скипетр, несущий смерть или жизнь, входящему во внутренний двор царя Артаксеркса, как прообраз выражены либо в строгости Божией к сосудам гнева, либо в благодати Божией, выраженной в Его благоволении к сосудам милосердия, которые выполнили определенные условия, представленные в предмете непорочности в двух вещах, которые и обратили на него золотой скипетр в благоволении Бога. Евреям 6:18-20. Вот что необходимо, чтобы Бог обратил на нас благоволение, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннюю за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. То есть мы безопасно можем входить в Его присутствие при наличии этих двух вещей, которые вносятся во святилище. Это учение о крови креста Христова и учение о кресте Христовом в предмете опресноков, которые находились на золотом столе. Исходя из этого прообраза, чтобы утверждать правду в делах правосудия, призванного защитить наши права на продолжение нашей жизни в Доме Божьем, прежде необходимо обратить на себя высшую степень благоволения Божия в предмете Его золотого скипетра благодати. А для этой цели необходимо войти во внутренний двор Его дома, во внутренние покои Дома Божия с дерзновением. При всем этом мы отметили, что степень благоволения Божия может быть различной. Все будет зависеть от уровня духовного возраста, который и будет определять степень познания Бога и степень посвящения Богу. А посему, чем выше будет наша духовная зрелость, зависящая от того, как мы будем питаться молоком и медом, тем выше будет и степень нашей посвященности Богу. А следовательно, тем выше будет к нам и степень благоволения Бога, облекающая нас высшей степенью Его власти представлять и вершить Его правосудие. 1 Царств 2:26 подтверждает эту мысль. «Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и людей». Как видите, зависит благоволение и Бога, и людей к нам от нашего духовного возраста. В связи условий, обращающих на нас золотой скипетр благоволения, мы решили рассмотреть 7 составляющих, хотя их гораздо больше. И в определенном формате мы уже рассмотрели 5 составляющих и остановились на рассматривании 6 составляющей, исполнение которой призвано обратить на нас благоволение Бога и наделить нас правами утверждать Его правосудие. Это необходимость, чтобы милость и истина обвязывали нашу шею и чтобы эти достоинства были написаны на скрижалях нашего сердца. Притча 3:3-4. «Милость и истина да не оставляют тебя. Обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей». То же, что и у Самуила. Обратите внимание, если ты обвяжешь шею твою милостью и истиною, и напишешь их на скрижалях твоего сердца, тогда ты обретешь милость и благоволение и в очах Бога и людей. Под образом нашей шеи, которой мы призваны обвязать милостью и истиной, подразумевается соработа нашей суверенной воли с суверенной и совершенной волей Бога, что на практике означает подчинить свою волю совершенной воле Бога, означенной в Писании. В то время как под условием начертать милость и истину на скрижалях своего сердца означает приготовить и принять в почву своего сердца семя благовествуемого слова о Царстве Небесном. То есть каким образом начертывается там закон Бога, когда мы приготовили сердце свое к слушанию, наклонили свое ухо и принимаем, не инспектируем Слово Божие, которое слышим, а принимаем его, и тогда оно начертывается на скрижалях нашего сердца. Исход 31:6. Вот как это происходит. «И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». Исходя из имеющейся констатации, человек, приготавливающий свое сердце к повиновению услышанного слова, имеет мудрое сердце. Потому что Бог не будет вкладывать туда свою драгоценность. Он весьма купец, который знает, куда вкладывать драгоценности. Он их никогда не будет вкладывать туда, где оно прогорит. Поэтому человек, контролирующий и инспектирующий слова посланника Господня своим интеллектом, имеет неразумное сердце. Отсюда следует вывод, что обладать мудрым или неразумным сердцем – это ответственность и выбор человека, потому что Бог не может навязывать человеку условия слушания своего слова, если тот добровольно не примет сам этих условий и не преклонит своего уха к слушанию того, что скажет ему Бог через благовествуемое слово. Далее мы сделали особое ударение на том, что учение о милости, которой мы призваны обвязать нашу шею, может выражать себя не иначе, как только строго в границах истины, обусловленной написанным словом, содержащимся в Священном Писании, а не творчеством надуманных постулатов и трактовок невежд в познании слова. Установление всяких псевдорелигиозных образований, а также выбросов нашего собственного интеллекта, не имеющего своего основания и подтверждения в Слове Божьем. А посему, чтобы Бог мог обратить на нас свой золотой скипетр в предмете своего к нам благоволения, благодаря которому мы могли бы получить власть утверждать Его правосудие, как над праведными, так и над неправедными, достоинство милости и истины призваны стать не просто достоянием нашего сердца, но состоянием нашего сердца. В силу того, что милость, действующая в границах истины и по законам истины, обуславливающая непорочность нашего сердца, является одной из важнейших и необходимых дисциплин или истин, участвующих в совершении нашего спасения. В определенном формате мы уже исследовали самое древнее высказывание об определении и присутствие милости Божией с человеком, представленной в книге Иова, в предмете неких образных иносказаний, и обратились к рассматриванию следующих вопросов, два из которых мы также уже исследовали в предыдущих служениях. Первый вопрос – это какое достоинство и какой характер Писание вкладывает в свойство милости Божией, которое является выражением Его благоволения в образе Его золотого скипетра. Во-вторых, какое назначение в нашем поклонении – или же в наших взаимоотношениях с Богом, друг с другом, призвано выполнять милость Бога? В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы милость Божия стала достоянием и состоянием нашего сердца? И в-четвертых, по каким результатам можно судить, что Бог действительно простер к нам свой золотой скипетр или свою милость в области или в предмете своего золотого скипетра? Прежде чем мы непосредственно обратимся к рассматриванию третьего вопроса, приведем или небольшой экскурс в историю того, чем по своей природе является таинство природы милости Господней. Милость Бога как таковая является как одним из Его основных имен, так и одним из Его характерных достоинств. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения. 2 Коринфянам 1:3. учитывая потребности и запросы человека, мы в первую очередь все, без исключения, зависим и нуждаемся в постоянной милости Бога, результатом которой является дар вечной жизни и порядок этой жизни. А посему со стороны человека обвязать свою шею милостью и истиной и написать их в своем сердце – это воспринимать своим сердцем Бога как Отца милосердия и Бога всякого утешения. Со стороны же Бога милость, направленная к человеку, говорит о незаслуженном даре, без ожидания воздаяния или возврата, и определяется Писанием как утроба матери, девственность или невинность, удостоверение в праведности, очарование, элегантность, приятность, благоволение, благорасположение, благосклонность, любезность, благожелательность, надежность, твердость, постоянство, продолжительность, непреложность, верность, истинность, правда. Это милость Божия к человеку в этих метафорах направлена. И все эти доказательства Божьей милости – человек может познать своим сердцем через деяние той же милости, явленной Богом. В восстановлении, в обеспечении, в приготовлении, в заботе, в преданности, верности, в лояльности и доброте. А посему обвязать свою шею милостью и истиной и написать их на скрижали своего сердца во взаимоотношениях с Богом – это быть оправданным, быть радостным, быть благочестивым, благодарным, быть признательным, быть миловидным, быть искренним, быть верным, быть убежденным в доверии, имеется убежденным в доверии Бога к себе, иметь надежду, упование и чаяние на Бога, искать убежище исключительно в Боге, укрываться в Боге и полагаться на Бога, доверять Богу, ожидать исполнения Его обетований и возлюбить явление Христа». В силу этого учения милости является широким явлением как по своему значению, так и по своему применению. Это слово призвано участвовать в определении и регулировании норм правильных отношений, которые должны выстраиваться прежде всего между человеком и Богом, в отношении к самому себе, между человеком и человеком и между человеком и всею землею. При этом мы отметили, что степень присутствия милости Божией в нашей жизни или на нашей шее и в нашем сердце будет полностью зависеть от степени масштаба нашего познания и ее глубинной сути. Насколько мы ее познаем, настолько она и будет работать. В силу чего присутствие милости Божией в одной из сфер нашей жизни никоим образом не может являться автоматической гарантией для ее присутствия в другой сфере нашего бытия. Потому что, исходя из норм Писания, для присутствия милости Бога каждая сфера нашей жизни должна отвечать определенным требованиям Бога, в соответствии которых мы должны привести каждую сферу нашей жизни в такое состояние, в котором милость Бога могла бы произвести в этой сфере жизнь и порядок Бога. Таким образом, практически именно мы в каждой отдельной сфере нашего бытия ответственны за создание такой атмосферы, которая могла бы как магнит привлекать к себе или обращать на себя благоволение Бога в Его спасающей для нас милости. Ведь обвязывать свою шею милостью по законам истины и написать суть этих законов в своем сердце – это совместная работа Бога и человека, в которой каждому из партнеров отведена Богом своя роль. А посему именно от выбора человека и последующих от этого выбора решений и действий будет зависеть, обратит человек в этой соработе себя в сосуд гнева или в сосуд милосердия. Как написано, Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе. То есть Бог щадит сосуды гнева, чтобы они не исчезли, чтобы вместе явить сосудом милосердия свою славу, а тем свой гнев. В силу этого и других мест Писания, чтобы стать сосудом милосердия, который бы привлекал и обращал на себя благоволение Бога, необходима цена каждодневной работы человека с истиной благовествуемого для него слова о Царствии Небесного Отца. Итак, вопрос третий. Какую цену необходимо заплатить, чтобы милость Божия стала достоянием и состоянием нашего сердца? Во-первых, Цена за право обращать на себя милость Бога – это не создавать для себя кумиров и не делать никакого изображения и не служить им. Второзаконие 5:8-10. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, что в водах ниже земли, не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой». Бог-ревнитель, за вину отцов, наказывающий детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня и творящих милость, до пределов тысячи родов, любящих меня и соблюдающих заповеди мои. Видите, Бог-ревнитель, Он наказывает ненавидящих Его до третьего и четвертого рода и, наоборот, творит милость до тысячи родов тем, кто любит Его. Исходя из откровений Писания, кумиром или идолом является все то, чему мы посвящаем себя, от чего мы ставим себя в зависимость, и все то, что мы ценим и ставим первостепенным по отношению к познанию и поиску непосредственно самого Бога. И вот некоторые из этих идолов, которые человек Божий создает и устраивает в своем сердце. Сегодня большинство детей Божьих, заполняющих церкви, имеют этих идолов в своем сердце. Во-первых, это дары Святого Духа. Они становятся идолом, когда дары Святого Духа заменяют дарителя. И когда мы ищем дары Святого Духа не ради познания Бога, то есть мы не ищем дары Святого Духа, чтобы познать Бога, а ищем дары Святого Духа, чтобы получить известность, чтобы освободиться от болезней, от нищеты и от всего. Вот что мы хотим. А Писание говорит, вы должны искать Царство Небесного, а я буду заботиться о всем другом. А мы говорим, нет, Господи. Вот так как дары вот это делают, то я хотел бы дары. Ведь за то, чтобы получить это дары, не надо платить цену, потому что это дар. А вот для того, чтобы найти отношение с дарителем, это высокая цена, вплоть до потери своей жизни. И когда мы обретаем дарителя, тогда даритель по своему усмотрению начинает определять дары Святого Духа. Мы не можем пользоваться дарами Святого Духа так, как мы хотим и когда мы хотим. Этому невозможно научиться. Надо найти Господа, и тогда Он сам начинает пользоваться тобою как сосудом чести, когда Он хочет и как Он хочет. Далее это благословение Бога. Святые ищут больше благословения, нежели благословляющего. Благословляющего найти опять нужно платить цену, а благословение «Господи, благослови меня! Благословите меня!» Я хочу быть благословенным. Однако, когда мы находим благословляющего, тогда Он по своему усмотрению благословляет нас, так как Он благословил Есфирь. Она ничего не просила. Даны были все благословения, но она взяла только то, что Он ей дал, Гегай, страж царских жен. Сегодня дети Божии напрочь отвергли этот принцип и сами требуют то, что они хотят. Вот они видят, что это им надо, и говорят, Господи, мне это надо, и это мне надо на сегодня. Если ты мне сегодня не дашь, завтра мне уже оно не надо. Завтра уже все, поздно будет, поезд ушел. Приблизительно в таком духе они молятся, и так они ведут себя. Далее это божественное помазание является кумиром. Когда мы ищем не помазующего, а помазание, мы просто хотим власти. Помазание – это власть, наступать на всякую силу вражью. О, как это люди желают! О, как они этим хвалятся, как они наступают на бесов. Вместо того, чтобы найти помазующего, то есть властителя, когда он будет с вами, есть разница, когда с вами помазующий и когда просто на вас помазание. Далее, это какое-нибудь творение Бога, включая человека. И как я сказал, сегодня беда, что люди не замечают, что кошечка в доме может заменить им Господа, и собачка. Она становится идолом. Я уже не говорю о птичках, об этих. Я вам рассказывал, как я попадал в нелепое положение, когда ко мне верующие подходили с плачами, друга жизни похоронила и плачет. И я правда думал, друга жизни успокаиваю, утешаю. Вот, и значит, спрашивая друг жизни, он с Господом, какие отношения были. «О, так любил Господа!» Думаю, почему же я его в собрании вашего друга никогда не видел? Мы сами его похоронили. А как вы сами похоронили? Да он же махонький, говорит. Да, кто ж это друг? Оказался, это попугай Гоша. Я уже слезу смахнул, плакал вместе с ними, бо я уже говорил вам, и меня это взорвало внутри, думаю, что за искушение, как они относятся к попугаям. Другая пришла, плачет, тоже друга жизни похоронила, тоже всплакнул с ней, а потом оказалось, что это пудель. Это, вы поймите, что не говоря, когда мы делаем мужа кумиром, женой кумиром, детей, семью или просто какого-то человека, это все у нас есть. Мы все показываем на православных. Вот у них иконы, у них иконы. Я помню, ко мне зашел один брат, гость, и говорит, вон у тебя иконы. И показывает просто на картины, которые есть, на фотографии, вот это изображение. Я говорю, это изображение не является моим идолом, я ему не поклоняюсь. Идолом является то, чему я поклоняюсь. Оно не стоит у меня на первостепенном месте. Это просто мои родственники, это просто картина, которая напоминает мне природу, там была природа, и она не является для меня вот, выше Бога. Идол – это то, что ставится на место Бога, когда мы начинаем ему поклоняться как Богу. Это какие-либо увлечения или хобби. То есть иногда люди в собрания, они идут на спортивные состязания. Они говорят, сегодня, то есть это один раз бывает в Америке, футбол американский. Все церкви будут пустые в этот день, если это будет воскресенье. Все будут сидеть у телевизоров. Ну и есть люди, которые любят спорт или еще что-то, или вот служение, скорее там сериалы надо смотреть уже. Я смотрю, некоторые уже начинают шевелиться, нервничают, уже у них, им надо что-то. Это излишество в пище и питье, и чрезмерное ее веселение. И, наконец, статус нашей собственной персоны. Когда мы себя делаем божеством, мы вокруг себя уже настолько мы себя холим. Это приблизительно те, то есть, идолы, которые мы, верующие, дети Божии, создали в своем сердце. Потому что мы всегда думаем, что это обязательно из дерева или из мрамора, железа или меди должно быть. А здесь говорится «идолы в сердце». Второзаконие 7:9. «Итак, знай, что Господь Бог твой есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов». Бог верен в своей милости к любящим, и Он продолжит эту милость на ваших детей до тысячи родов. Если вы сможете обратить ее на себя, ваши дети станут правнуки и так далее до тысячи родов. Это вообще потрясающее благословение. Исходя из этого места Писания, милость Бога будет зависеть от такой любви к заповедям Господним, в которой им будет уделяться первостепенное место на шкале наших приоритетов. Потому что Бог рассматривает нашу к Нему любовь через призму наших отношений к Его постановлениям, заповедям и уставам. Второзаконие 7:12. «И если вы будете слушать законы сии и хранить и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость к тебе, как Он клялся отцам твоим». Видите, это произойдет тогда, если мы будем слушать, хранить законы, исполнять, тогда и Бог будет хранить. Вот до тех пор, пока мы храним и будем законы, Бог обязался своим словом хранить милость к нам. Так что милость по отношению к нам, которую хранит Бог, зависит не от Бога, а от нас. Вот пока мы храним, и в какой степени храним мы законы, уставы и постановления, освящаемся, живем, вот постольку Бог будет хранить завет и милость, которую Он клялся нашим отцам. О чем это говорит? Исходя из этого места Писания, милость Бога будет зависеть не только от сохранения заповедей Господних, но и от нашего отношения к отцам, с которыми Бог заключил свой клятвенный завет и через которых к нам пришли эти заповеди по наследию. Мы должны понимать, что милость на самом деле Божья передается из рода в род. Мы храним те заповеди или тот завет, который Бог заключил не с нами, а с нашими отцами, и через них эта милость передается. Второзаконие 4:31. «Господь Бог твой есть Бог милосердный. Он не оставит тебя и не погубит тебя, и не забудет завета с отцами твоими, который Он клятвою утвердил им». Не нам, им Он утверждал этот завет. И поэтому, если у нас нет завета с этими отцами, мы ничего не можем иметь. Пренебрежительное отношение к отцам, с которыми Бог заключил свой клятвенный завет, это пренебрежительное отношение к эталону, на который мы призваны равняться, и к источнику, через который этот завет в формате заповедей стал нашим достоянием. Я знаю многих детей Божьих, которые с пренебрежением относятся к Аврааму, Исааку и Иакову, называя их идолопоклонниками, халдеями, или почему мы должны равняться на этих евреев. Если вы не станете подобными евреями, вы не войдете в Царство Небесное. Еврей – это пришелец. Это обыкновенный пришелец, который оставил свою национальность, который не лелеет ее, не носит в сердце, не поклоняется. Сегодня большинство христиан на Украине оказалось, что их идолом является их рідна мати Украина. И славу теперь они воздают своей матери, Украине. Кто твоя мать? Кто твоя родина? Моя родина на небесах, и моя мать – высший Иерусалим. И кто у них? Они этого не замечают. Они считают, что Бог на их стороне, и вот что-то там делает Бог. Во-вторых, цена за право обращать на себя милость Бога – это не касаться заклятого в предмете десятины приношений, включая самого себя. Второзаконие 13:17. «Ничто из заклятого да не прилипнет к руке твоей, дабы укротил Господь ярость гнева своего и дал тебе милость, и помиловал тебя, и размножил тебя, как клялся отцам твоим». Обратите внимание, если нечто заклятое прилипает к нашим рукам, тогда ярость Господня появляется на нас. Не милость, а ярость. Следует учитывать, что заклятым считается все то, что является собственностью Бога. Все, что является собственностью Бога, он говорит, не прикасайся к этому. Если было дерево познания добра и зла его собственностью в Едемском саду, и Адам имел доступ к нему, но он сказал, я отдаю тебе все деревья, которые я насадил. Есть древо жизни, есть много других деревьев. Я хочу, чтобы ты ел от всякого дерева в саду. Вот это была заповедь первая. Некоторые думают, что первая заповедь была «не ешь от дерева познания добра и зла». Нет. Первая заповедь была, и заповедал Господь, и сказал, ты будешь есть от всякого дерева в саду, а от дерева познания добра и зла не ешь, ибо в день, в который ты вкусишь от него смерть, умрешь. Это вторая заповедь. Не ешь. А третья – возделывать и охранять сад. Он нарушил все заповеди. Если бы он возделывал и охранял сад, змей бы туда не пробрался. Если бы он ел от всякого дерева в саду, включая древо жизни, он получил бы такое познание о Боге, что Бог позволил бы ему прикоснуться и к древу познания добра и зла. Не думайте, что Бог навсегда вот эту собственность... Бог от этой собственности дает. Вот смотрите, кто питался собственностью Бога десятинами? Священники. Священники питались. Вы же цари и священники. Значит, Бог должен допустить вас к своей собственности. Но для того, чтобы допустить вас в своей собственности, вы должны исполнить эти заповеди. Поэтому повторяю, согласно Писанию, заклятым считается все то, что является собственностью Бога. А посему всякое посягательство на любую собственность Бога рассматривается и расценивается Писанием как покушение на заклятое или как покушение на святость Бога. Учитывая, что число 10 – это всего лишь навсего символ и эталон святости, в силу чего заклятая или собственность Бога называется десятиной, которая существовала задолго до Моисея и затем была явлена Богом в нише закона Моисея. Следует, что слово «десятина» как заклятие говорит о том, что это величайшая святыня Господня. И если мы удерживаем десятины, тогда вместо ожидаемой милости нас постигнет ярость Его гнева, который может быть укрощен Богом только путем отделения заклятого в полное обладание Богом. Малахии 3:7-10. «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдайте их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам», говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как к нам обратиться? «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка». Когда говорится «принесите десятины», имеется в виду «принесите собственность в мой дом», как собственность на моих условиях. Представьте себе, что человек несет десятину как собственность, но у него есть там идолы, а он тоже собственность. Он должен нести эту собственность вместе, не отдельно. Он тоже собственность, он тоже десятина, он тоже заклятый. Он не имеет права прикасаться к вещам, которые его будут осквернять, а потом брать оскверненными руками десятину и приходить. Он должен приготовить сердце свое к слушанию Слова Божия, взять десятину и пойти в Дом Божий с полными руками. И тогда вы увидите, что Бог будет с вами творить. Ваше сердце будет открыто, вы будете понимать мудрость Божию, и вы будете получать милость Божию. Вы придете с вопросами и получите ответы через Слово Божие. И если вы приготовите сердце и принесете себя, как десятину, вместе с десятиной. При всем этом десятине следует отдавать добровольно и с радостью, в полном соответствии тех предписаний, которые Бог открыл Моисею и которые были известны 12 патриархам древнего пути добра, о которых мы с вами не так давно говорили, начиная с Адама в Едемском саду. И, как я сказал, в этом саду заклятием, обуславливающим десятину или собственность Бога, являлось дерево познания добра и зла и сам Адам с Евой. И затем эту эстафету принял от него его сын Сиф, который стал заместителем убитого Авеля. Затем Енос, во времена которого Писание говорит, люди получили возможность призывать Бога. От Еноса эстафета стражи пути добра была передана Каинану, от Каинана – Малиелилу, затем Иареду, и, наконец, седьмым стражем древнего пути добра был воздвигнут Енох. Бог говорит, я поставил стражей, чтобы вы смотрели, когда страж будет говорить и куда идти. Писание свидетельствует, что Енох ходил пред Богом, а это означает, что он не касался заклятого Богом. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Он не касался заклятого, не касался ничего греховного. Он сам был святыней и заклятого не касался. По восхищении Еноха стражем древнего пути добра был воздвигнут Мафусал. Затем эта эстафета была передана Ламеху. По смерти Ламеха стражем древнего пути добра был воздвигнут Ной. По смерти Ноя эстафета стража древнего пути добра перешла к Симу. Еврейские раввины истории говорит о том, что Мелхиседек – это не имя, это статус, это царь мира, священник. И что его имя было Сим, что это был патриарх Сим, которому Авраам уделял десятину. А вот 12-м стражем, завершающим эту венценосную плеяду, был воздвигнут Авраам, который посредством своей необыкновенной веры был наречен другом Божиим и отцом множества народов, или же отцом всех верующих до скончания века. Именно поэтому древний путь добра нарекается путем веры Авраама, а начальником и совершителем веры Авраама является Сын Божий Иисус Христос в достоинстве Сына Человеческого. Писание говорит Евреям 12:1-2, «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, вот этих стражей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия». Облако свидетелей, как я сказал, это стражи древнего пути добра, отвечающие требованиям божественного порядка, ставшие причастниками достоинства заключенного в число 12. А посему, чтобы облечься в достоинство стража Божия и стать причастником порядка, который заключался в достоинстве числа 12, мы призваны следовать за этими стражами так, как они следуют за Христом, и подражать им так, как они подражают Христу. Второзаконие 26:1-15. «Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней, то возьми начатка всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, и положи в корзину. И пойди на то место, которое Бог твой изберет, чтобы пребывало там имя Его». И приди к священнику, который будет в те дни, и скажи ему, «Сегодня исповедую пред Господом Богом твоим, что я вошел в ту землю, которую Господь клялся отцам нашим дать нам». Священник возьмет корзину из руки твоей и поставит ее пред жертвенником Господа Бога твоего. То, что мы делаем, когда мы собираем десятины приношения, пред нами стоят служители, которые держат пред лицом Господа это – Ты же отвечай и скажи пред Господом Богом твоим: «Итак, вот я принес начатки плодов от земли, которую ты, Господи, дал мне, и поставь это пред Господом Богом твоим, и поклонись пред Господом Богом твоим, и скажи: я отобрал от дома моего святыню и отдал ее левиту, пришельцу, сироте и вдове». Мы знаем, что такое левит, пришелец, сирота и вдова. Тогда было образно, сегодня мы знаем, что это такое. «По всем повелениям твоим, которые ты заповедал мне, я не приступил заповедей твоих и не забыл. Я не ел от нее в печали моей и не отделял ее в нечистоте, и не давал из нее для мертвого. Я повиновался гласу Господа Бога моего и исполнил все, что ты заповедал мне. Призрет святого жилища твоего с небес и благослови народ твой Израиля и землю, которую ты нам дал, так как ты клялся отцам нашим дать нам землю, в которой течет молоко и мед». Что мы с вами постоянно делаем? Мы провозглашаем каждый раз, когда представляем Богу десятины, именно вот на основании этого места Писания мы благодарим Бога. Израиль всякий раз, когда это делал, и сейчас, когда это делает, он обязан вот такую молитву произносить, возлагая свои руки на свои приношения пред Богом. Не касаться заклятого, чтобы милость Бога была обращена к нам. Он говорит: «Я открою отверстия небесные, я дождю на вас милость мою, так что на вас будут смотреть с вожделением, завистью, вам будут завидовать, сказать: что за благословение, как это все ему дается, и откуда это к вам все течет, и как это... Вы можете рассказать». То есть они хотят иметь благословение, но они не хотят иметь дело с Богом, которому мы поклоняемся. Многие в церковь-то приходят только ради этого. Они думают, что это хороший клуб, они здесь получат много связей, и здесь им помогут. Они приходят в надежде того, что их здесь покормят, оденут, а может, еще что-то и дадут. Но мы должны понимать, что это не принесет людям ничего, если мы не дадим им главного. Им нужно дать и показать Христа, а потом уже помочь. В-третьих, цена за право обращать на себя милость Бога – это сделать решение обращаться к Господу, а не к силе своего разума, не к силе своего интеллекта. Давайте прочтем такое потрясающее, красивое местописание. Псалом 106, стихи 25-43. «Он речет», то есть Бог речет, «говорит, и восстанет бурный ветер, и высоко поднимет волны его, восходят до небес, нисходят до бездны, душа их истаивает в бедствии, они кружатся и шатаются, как пьяные». То есть Бог показывает разум человека, к которому он обращается. Когда Бог начинает поднимать волны на море, и человек находится на море, вот тогда, это моряки знают, или люди, которые плавали на кораблях, когда поднимается сильная буря, человек становится беспомощным своим интеллектом. Они шатаются, как пьяные. И вся их мудрость исчезает. Весь их интеллект, весь их разум. «Но воззвали Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают. Твой интеллект, твой разум не может повелевать волнам и стихиям этого мира. И веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани». Он превращает реки в пустыню и источники вод в сушу, землю плодородную в солончатую за нечестие живущих на ней. Он превращает пустыню в озеро и землю, иссохшую в источники вод, и поселяет там алчущих, и они строят город для обитания. Засевают поля, насаждают виноградники, которые приносят им обильные плоды. Он изливает бесчестие на князей и оставляет их блуждать в пустыне, где нет путей. Бедного же извлекает из бедствия и умножает род его, как стадо овец. Праведники видят сие и радуются, а всякое нечестие заграждает уста свои. Смотрите, кто мудр, тот заметит сие и уразумеет милость Господню. А мы знаем, в Писании мудрым в человеке называется только один орган – это доброе сердце человека, обращенное к Богу. Когда Бог призывает человека к спасению от погибели, заложником которого он стал – по факту своего рождения от греховного семени своих отцов, то он всегда обращается к сердцу человека, а не к его интеллекту. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Римлянам 10:10. И вот несколько обращений Бога к человеку, в которых он призывает человека к себе и обещает облечь тех, кто обратится к нему милостью. не к интеллекту, а к Нему. Вторая Паралипоменон 39. «Когда вы обратитесь к Господу, тогда братья ваши и дети ваши будут в милости у пленивших их и возвратятся в землю сию, ибо благ и милосерд Господь Бог ваш, и не отвратит лица от вас, если вы обратитесь к Нему». О чем это говорит? Что если мы по-настоящему обратимся к Господу, тогда наши дети, которые попали в плен, и наши братья, наши родственники попали в плен греха. И Писание говорит, когда вы это сделаете, то я дам милость им в плену, и они возвратятся в землю сию, ибо благ и милосерд Господь Бог ваш, и не отвратит лица от вас, если вы обратитесь к Нему. Как нам обратиться? Начинайте с десятины приношений. Далее, 55.3 Исаия. «Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменной милости, обещанной Давиду». То есть вот когда человек заранее приготавливает сердце свое к слышанию, дома еще заранее, он начинает готовиться и говорит, «Я начинаю готовиться, Господи». Первое, что я начинаю делать, я иду в душ и начинаю мыть мое тело и говорю, «Господи, это Твоя собственность». Это Твой храм, я приготавливаю его. Я убираю все мысли, я стараюсь сосредоточиться, забудьте все то, что есть. У вас много, быть может, неотложных дел, забот. Вы заботитесь, уберите все заботы. Если вы уберете и приготовите сердце слушания, вы придете в собрание, а с собрания уйдете, и все встанет на свои места. Я знаю это по собственному опыту. Что такие, что ты не знаешь, куда себя деть от этих забот. Но самое потрясающее, что когда готовишь сердце к слышанию, приходишь, вдруг Бог не убирает заботы, а тебя делает иным. Вдруг вот ты не переживаешь, все нормально, и вдруг смотришь, и все эти заботы как-то улеглись. А то они были такими большими горами, что, кажется, и перейти их невозможно. Но после служения ты приходишь, смотришь, да это не гора, это просто... небольшая неровность на дороге, перешагнул и пошел дальше. То есть Бог делает чудеса. Он говорит, вот если вы это сделаете. Еще одно место Писания, Евреям 4:16. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». То есть благодать для благовременной помощи. С дерзновением – это значит, нужно входить во святилище, основываясь на крови завета и на учении Христа Христова, то, что входит во святилище. Посредством этих вещей мы имеем право смело входить. Если этого нет, и мы входим, это уже не дерзновение, а дерзость, за которую мы будем убиты. Или молитва наша будет убита. В-четвертых, цена за право обращать на себя милость Бога – это подобно Богу быть милосердным к сосудам милосердия. Это как раз тот стих, который мы говорим, притчи 3:3-4, «Милость истина, да не оставляют тебя, обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижалях сердца твоего». То есть у тебя должна быть милость, ты уже должен иметь милосердие к кому-то, к чему-то, и тогда ты обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей. Как ты обретешь милость в очах людей, если ты не будешь им милосердия какого-то творить? Как ты обретешь милость в очах Бога, если ты не будешь творить милосердие Его детям, то есть сосудам милосердия? Поэтому, когда речь заходит о милосердии Бога, интересы которого мы призваны представлять от имени Бога и пред Богом, следует всегда учитывать, что такое милосердие мы призваны оказывать исключительно, только сосудам милосердия. В противном же случае, когда мы оказываем милость сосудам гнева, то есть людям нечестивым и заклятым, то мы вместо милости Бога вызовем на себя гнев Бога. Как написано, так говорит Господь, «За то, что ты выпустил из рук твоих человека, заклятого мною, душа твоя будет вместо его души, и народ твой вместо его народа». 3 Царств 20:42. Бог повелел Ахаву, дал ему победу и сказал, «Я дам тебе победу, и ты истребишь все». Но он пожалел Винодада, царя сирийского, и лучших овец, и волов. И тогда Самуил говорит, что ты наделал? Он говорит, да, я, это вот для жертвоприношения Господу Богу твоему. То есть видите, он даже в своей речи оговорился, что это не нашему Богу, а это Богу твоему я вот для жертвоприношения. Получается, у него и Бог-то другой. Он ему говорит, за то, что ты выпустил человека этого из рук твоих, которого я заклял, его нужно было убить. Теперь душа твоя будет вместо его души, и твой народ вместо его народа. Поэтому, исходя из постановления Писания, если помиловать нечестивого, то эта милость никоим образом не преобразит его в святого, а вас преобразит в грешника, вы разделите с ним его беду. Нечестивых людей, как сосуды гнева, невозможно обновлять покаянием, потому что они поставлены Богом на скользкие пути. Исаия 26:10. Даже если бы нечестивый был помилован, то не научился бы он правде, потому что он будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господне. Исаия 26:10. А посему только тогда, когда мы будем оказывать милость и истину сосудом милосердия, мы обретем милость как у Бога, так и у людей. Представьте, люди будут возмущаться, если будете оказывать милость злодеям. Вы не обретете у людей милость, если вы окажете милость злодею, наркоману, пьянице. Им нельзя оказывать милость. Их надо лечить. А для этой цели Писание рекомендует обвязать шею своей милостью истину и написать их на скрижали сердца своего. Это означает настроить и приготовить себя к оказанию милосердия сосудом милосердия в соответствии истины. Ибо суд без милости, не оказавшему милости. Милость превозносится над судом. Иакова 2:13. Здесь имеется в виду оказывание милости, когда ваш ближний согрешил против вас. Вы понесли какой-то урон, и он молит вас о пощаде. Я не хотел, так получилось. Пожалуйста, прости. Вы говорите, не могу, не прощается. Что не прощается, если муж не может простить жене годами, жена не может простить годами? Не прощается. Знаете ли вы, что если вдруг произойдет внезапно смерть, то вы пойдете в ад, потому что не могли простить свою жену? Я хочу напомнить, я думаю, вы знаете этот случай, когда на служении Бонки произошло воскресение одного человека. То есть он не молился о нем. Он даже не знал, что он там существует. У одной женщины муж попадает в аварию. Это пятидесятники, верующие люди. Он попадает в аварию, и скорая помощь приезжает, его забирает, и пока она его везет, он умирает. Он видит, как два ангела заходят, он хотел что-то сказать, что он видит, они показали ему, и они его взяли. То есть они привезли уже труп, его уже не было. И когда он пришел в небеса, пристал пред Иисусом, он ему сказал, это не твое место. Он говорит, как, Господи, не мое? А он говорит, ты не простил твою жену. Разве ты не считал, что сюда попадают только те, кто прощает? А я прощаю только те, кто простил. Ты же молился, и прости мне долги наши, как и я прощаю. Ты не мог простить свою жену. Ты все время носил боль. Ты все время обижался на нее. И теперь пойдешь в ад. И отправил его в ад. И говорит, меня опустили и передали ангелы Божьи другим ангелам. И я попал в ад. И я увидел там множество членов нашей церкви, духовных. Я увидел одну духовную сестру, которая была обижена на своего зятя. Я говорю, как ты сюда попала? Она говорит, я не простила зятя. Я обманывала всех, но я имела обиду на него. А ты почему здесь? Он говорит, а потому что я жену не простил. Вы знаете, сколько там много будет детей Божиих, которые не простили? Ведь Бог зависит от своего слова. Если Бог сказал слово, теперь он зависит от него, он его должен исполнить. Он сказал, если вы будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный простит вам согрешения ваши. А если вы не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Но его жена открыла Писание, и вдруг у нее загорелась вера. И она стала смотреть на это слово, что Бог возвратит его, что Бог возвратит ей утраченное. И она не хотела его хоронить. И говорит, да сколько же, это же климат жаркий. Разумеется, там ну, вырезали все, подрезали все, кровь выпустили, закачали формалином и положили. Он четверо суток уже лежит, уже идет трупный запах. Но она знала, что скоро должен Бунки приехать в один из городов. И упросила, чтобы повезли туда. И вот повезли по этому жаркому климату труп мужа туда. Но туда полицейские запретили наверх. Притом он в это время говорил проповедь. И тогда они сказали, можно вот туда, в подвал. В подвал спустили, и тогда несколько ашеров, которые были, узнали, что вот она пришла, хочет помолиться о муже. Они стали молиться над этим трупом, положили его на стол. Я видел этот стол и видел, как он воскресал на документальной съемке. Я думаю, вы тоже видели. Бонки наверху в это время, ничего не зная, проповедовал об умершем Лазаре, как Иисус его воскрешал. И когда Бонки крикнул «Лазарь, иди вон!», то есть, объясняя слова Христа, и умерший встал, в это время этот умерший открыл глаза, начал шевелиться, и он воскрес. И перед тем, как он воскрес, Господь ему сказал, «Благодаря твоей жене ты возвратишься опять, и у тебя будет возможность наладить со мной отношения». И он воскрес. И теперь он будет знать, что обиду нельзя держать до захода солнца. Не надо до захода. Как бы вам ни было трудно, как бы ни было больно. Прощение – это акт воли и чувств, а не акт эмоций. Откуда вы знаете, что вы ляжете и утром встанете? Я говорил, что масса людей, и наука не может объяснить, совершенно здоровые, не больные, ложатся спать здоровыми и не просыпаются, находят их холодными, умирают непонятно чего, нет болезней. Очень много людей умирают, засыпают и не просыпаются. Поэтому Писание говорит, солнце да не взойдет в гневе вашем. Почему? Мы до захождения солнца должны просить наших обидчиков силой воли и разума сказать, «Небесный Отец, во имя Иисуса Христа я прощаю моего сына, или мою дочь, или моего мужа, или мою жену, или моего пастора, или моего начальника, или моего соседа, впрочем, того человека, который нанес вам боль, чтобы дать возможность Богу судить этого человека. Рана остается, но Бог вам не будет вменять эту рану в грех, потому что Бог смотрит не на вашу рану, а на ваш разум и на вашу волю. Вы простили». А теперь, если рана мучит вас, скажите, «Господи, я простила» или «Я простил, исцели мою рану». Это очень важно. Блажены милостивые, они помилованы будут. Луки 10:37, он сказал, оказавшему милость. Тогда Иисус сказал ему, «Иди, и ты поступай так же». Заметьте, это слова из притчи. В этой притче милость была оказана тому человеку, кто шел из Иерусалима в Иерихон. Но попался разбойником в лице псов и злых делателей, которые сбили и ограбили его в том, что обещали ему свободу, будучи сами рабами тления. Эту мысль Иисус высказал еще раз в тот момент, когда фарисеи обвинили его учеников за то, что они ели в субботу, находясь в присутствии Иисуса, срывали колосья. Матфея 12:7-8. «Если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы». Таким образом, Иисус указал, что сосудом милосердия может быть только тот, кто находится в Его присутствии. Когда вы находитесь в Его присутствии, вы являетесь сосудами милосердия. Я понимаю, что боль нам часто наносят наши близкие. Пасторам часто наносят боль члены церкви, которые их либо недопонимают в силу младенчества, либо в силу душевности, либо в силу каких-то других обстоятельств начинают критиковать, и тогда закрадывается глубокая боль. С ней нужно немедленно расставаться, и с этими людьми нужно быть подчеркнуто вежливыми и благословлять их, не дать сатане возможности, чтобы в сердце зародилась боль. Это я обращаюсь ко всем нашим лидерам, которые отвечают за тех, которых они пасут. Я понимаю, что иногда вам больно, что против вас что-то сказали, что-то сделали. Вы сделали столько много им добра, и вдруг вы слышите негатив какой-то. И говорите, я больше не буду им творить. Наоборот, продолжайте. Вы собираете им на голову горящее уголье. Продолжайте. Если хотите остаться сынами милосердия. В-пятых, цена за право обращать на себя милость Бога – это не хвалиться плотью, а хвалиться крестом Господа нашего Иисуса Христа. Галатам 6, 14, 16. «А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по всему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию». Израилю, поклонникам Бога. Израиль – это человек, который дает возможность Богу молиться вместе с собой за его проблему. Там же написано, почему Иаков стал Израилем. Не потому, что у нас немножко перевод неверный. «Ты боролся с Богом». Оригинал говорит, за то, что ты дал Богу возможность, чтобы он мог бороться вместе с тобой за твою проблему, ты теперь будешь побеждать человеков. Это говорит о том, что без Святого Духа мы не победим никакой проблемы в молитве. Всегда мы должны давать возможность молиться вместе со Святым Духом. Вы скажете, а как? Те, кто крещены Святым Духом, когда вы молитесь на них языках, Дух Святой через ваш Дух молится вместе с вами. Даже если вы и не молитесь на иных языках, а молитесь своими словами, Дух Святой, когда вы молитесь по воле Божией, вопиет вместе с вами. Вам не надо говорить: «Дух Святой, помоги мне». Он послан, он помощник, он будет помогать. Ему надо дать условия, его надо не огорчать. Если Дух Святой огорчен вашим поведением, и у вас есть обида на кого-то, а вы молитесь о какой-то проблеме, или вы осквернились заклятым и молитесь о проблеме, Дух Святой, то есть оскорблен, он не будет молиться с вами. Вначале пойди примирись с братом своим, вначале убери проблему, а потом начинай молиться о своей проблеме. Обычно мы хвалимся тем, на что мы надеемся. А посему отказ хвалиться возможностями своего разума, своих дарований, своих достижений – это отказ надеяться на плоть. Недавно один брат пришел ко мне и говорит, вот наш пастор проповедует, он сказал, что он разговаривает с Богом день и ночь, и поэтому он будет восхищен. А если вы не можете, вы не говорите с Богом, значит, вы восхищены не будете. То есть практически он хвалился своей плотью. Он хвалился плотью, он не понимал, что нигде нету такого аргумента, если ты будешь разговаривать с Богом день и ночь. Нигде. Ты будешь спать целую ночь, как ты будешь с ним разговаривать? Это твой дух будет бодрствовать, и если он правильное отношение твоего духа, то дух будет иметь с ним отношение. Но когда человек говорит так, ведь для того, чтобы быть восхищенным, нужно освещаться. Нужно освещаться. Нужно разговаривать с самим собою, нужно разговаривать с мужем, с женой, с детьми, нужно разговаривать со всеми, правильно разговаривать, вести правильную жизнь. Именно надежда на плоть обращает нас из сосудов милосердия в сосуды гнева, потому что то, на что мы надеемся, как раз и является нашим подлинным божеством. Иеремия 17:5-8, так говорит Господь: «Проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа, он будет как вереск в пустыне». Вереск в пустыне – это можжевельник. В пустыне в переносном смысле означает обнаженный, беспомощный, несчастный. Он будет как можжевельник в пустыне при палящем солнце, обнаженный, беспомощный, несчастный. Такой человек не увидит, когда придет доброе и поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной, необитаемой. И наоборот, благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока, не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Надеяться на Господа мы можем только тогда, когда благодаря учению, раскрывающему, как применять в себе силу креста Христова, чтобы освободиться от надежды на плоть, для которой мир будет распят, и для которого она также будет распята. Потому что, чтобы не надеяться на плоть, надо распять плоть. Потому что учение о крови креста Христова освобождает нас не от плоти, а от соделанного греха. В то время как учение о кресте Христовом освобождает нас от плоти, которая вовлекает нас в грех. Мы часто говорили, мы молимся: «Господи, омой меня кровью Твоею». И Бог омывает нас. И мы встаем, идем в собрание, мытые, чистые. И только вышли, плоть тут же дает подножку. Потому что кровь Христа омывает грехи, очищает от грехов, но она не работает против плоти. Против плоти работает учение о кресте. Крест упраздняет плоть. Как мы говорили, кровь может упразднить фабрику, которая или завод выпускает танки и самолеты. Но кровь не может упразднить этой фабрики. Крест разрушает фабрику, и она перестает выпускать этот смертоносный грех. Учитывая этот фактор, только после освобождения от власти и надежды на плоть посредством учения о кресте Христовом человек может быть посаженным при потоках благовествуемого слова и быть, как дерево, пускающее корни свои у этого живого потока. И тогда зной, обуславливающий гнев Божий, изливающийся на людей, надеющихся на плоть, не будет его уделом. А посему, чтобы не быть вовлеченным в надежду на плоть, Писание повелевает, чтобы мы оберегались псов и злых делателей, которые, познав истину, вновь, как псы, возвратились на свою блевотину, то есть возвратились на свои бывшие позиции познания, от которых они в свое время, познавши истину, отреклись. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезание мы, служащие Богу Духом, и хвалящийся Христом Иисусом, и не на плоть надеющийся. Филиппийцам 3:2-5. Шестое. Цена за право обращать на себя милость Бога – это сеять в себя самого правду и распахивать в самом себе на вину. Сейте себе в правду и пожнете милость. Мы же хотим пожать милость. То есть, оказывается, милость, которую нам Бог дает, это процесс жатвы. Мы должны посеять милость, и пожнем милость. Распахивайте у себя на вину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду. Когда я под воздействием Святого Духа изучал и исследовал смысл и значение этого иносказания на иврите, то пришел к такому смысловому заключению. Я сейчас прочитаю это смысловое заключение этого стиха. «Сотворите и приготовьте себя к плодотворению семенем правосудия, или посейте самого себя в почву правды Божией, и тогда обрежете себя для принятия милости. Распашите в самом себе почву, прежде никогда не обрабатываемую, ибо время взыскать Господа или обнаружить, найти и поместить самого себя в Боге, чтобы Он, когда придет для того, чтобы взвесить вас на весах своей правды, дождем, содержащим в себе Его учение, напоил вас и представил вас достойными своей святости. А посему сеять в себя правду означает приготовить свое сердце к исполнению благовествуемого слова, чтобы путем такого посева через принятие услышанного слова внедрить в свою совесть определение норм праведности по вере во Христа Иисуса». Потому что тот, кого Бог соделал отцом всех верующих, получил оправдание по такому фактору, что поверил Богу потому, что приготовил свое сердце к принятию благовествуемого ему слова истины. Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Римлянам 4:3. А человек верит только тогда, когда приготовит сердце к слушанию. Это говорит о том, что он приготовил сердце. То есть он посеял правду. Благодаря такому посеву Авраам получил возможность обрезать самого себя, только после этого обрезать самого себя и весь свой дом для принятия милости Господней, которая позволила ему распахать в самом себе новые нивы, которые еще никогда не были обрабатываемы для Господа. В нашей жизни есть такие сферы, на которые еще наша нога не вступала, и мы даже не думаем, что они не принадлежат Богу, но они еще не принадлежат Богу. Они Господни, мы искуплены, но там хозяйничает кто-то другой. И знак обрезания потом уже он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания, так что стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы им вменилась праведность. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведности, праведностью веры. И так поверить, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Обратите внимание, ибо незаконным даровано Аврааму или семени его обетования. Под семенем Авраама имеется в виду Христос, искупление которого он принял в свое сердце, и которому, как Сыну Человеческому, дано Небесным Отцом обетование. Это Иисусу на самом деле дано было обетование быть наследником мира. А так как Авраам принял семя благовествуемого слова, то он принял с этим семенем Христа и стал наследником мира посредством праведности, обретенной по вере через послушание воли Бога. Благодаря принятию такого семени у Авраама появилась возможность распахать в самом себе новину. То есть он впервые распахал и обработал ранее незасеваемую почву для посева в своем естестве, что указывает на те сферы нашего естества, которые принадлежат нам по праву наследия, но все еще не находятся в нашем распоряжении. А вернее, те сферы жизни, на которые еще не распространилось спасение Божие, которое призвано проникнуть и охватить все сферы нашей жизни. А посему впервые распаханная земля – это земля в предмете тех сфер нашей жизни, которые еще не испытали на себе милости Бога, но которые вполне готовы для того, чтобы принять в себя семя милости Бога в семени спасения. И распахивание такой новины, готовой принять семя милости, возможно только в укрепленном городе с позиции органической принадлежности к Церкви Иисуса Христа, которая является этим укрепленным городом. Псалом 30:22. «Благословен Господь, что явил мне дивную милость свою в укрепленном городе». То есть, ее невозможно получить где-то в другом месте, в укрепленном городе. Исайя 26:1. «В тот день будет воспета песнь сия в земле Иудиной. Город крепкий у нас. Спасение он дал нам вместо стены и вала». Притча 18:11. «Имя Господа – крепкая башня». Убегает от нее праведник и безопасен. Я вижу, что наше время уже ушло, поэтому у нас пришло время склонить наши головы и помолиться, поблагодарить Бога за то, что Он явил нам милость истину свою в семени благовествуемого слова. Мы сейчас можем принять эту милость, если мы слышали слово, и мы приняли его, мы практически приняли семя милости. Теперь, когда придет время жатвы этой милости, это будет зависеть от нас. Если мы сохраним, взлелеем это дитя в себе, вырастим его, то обязательно это и будет та милость, которую мы пожнем. А для этого нужно будет сосредоточиться на том слове, которое мы принимаем, размышлять о нем, думать о нем и исполнять его. Склоним наши колени, наши головы, кому как удобно, и будем молиться и благодарить Бога за возможность поклоняться Ему и слушать Его Слово. Аминь. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за милость Твою и истину Твою в семени благовествуемого Слова, которое Ты сегодня дал возможность слышать нам и возможность принимать его в свое сердце. Я благодарю Тебя за тех святых, которые наклонили ухо свое и приготовили сердце свое и стали сегодня обладателями Твоей милости и Твоей истины. Став обладателями Твоей милости и истины, они получили возможность вершить Твое правосудие, наступать на свои желания, а также разрушать всякую силу вражью в своей жизни. Да будут они благословены пред лицом Твоим, да будет разрушена в жизни святых Твоих, принявших семя милости, всякая болезнь, всякая немощь и всякие бактерии. Несмотря на то, что много скорбей у праведных Твоих, но Ты сказал, что от всех их Ты избавишь их путем того, что Ты пошлешь Слово Твое, как Ты сказал, послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их. Мы сегодня вновь и вновь раскрыли наше сердце и приняли семя исцеления, семя милости. Поэтому да будут прокляты болезни и немощи в народе Твоем, принявшим семя милости. И да воспроизведет оно исцеление Твое для познания имени Твоего. Позволь нам познать Тебя в Твоем сладком исцелении. Позволь нам познать Тебя, когда мы будем освобождаться от всякого рода зла, когда мы будем освобождаться от своей плоти. Позволь нам познать Тебя, когда мы будем прощать наших близких, которые обидели нас, нанесли нам урон. Во имя Сына Твоего Иисуса Христа, прямо сейчас, вместе со всеми святыми, которые приняли семя милости Твоей, мы прощаем всех наших обидчиков во имя Иисуса Христа. Господи, Ты слышишь, мы прощаем. Поэтому мы благодарим Тебя и за Твое прощение. Мы знаем, что Ты верен Своему Слову. И когда мы прощаем наших обидчиков, тогда Ты отпускаешь наше беззаконие и бросаешь наши грехи в бездну забвения и не вспоминаешь их. И тогда мы можем с дерзновением входить во святилище и получать благовременную помощь. Да будет благословенно наследие Твое отныне и вовеки. Да будет оно приготовлено к явлению Сына Твоего Иисуса Христа. Да засияет оно, и да явится слава Твоя на сынах и черях Твоих. Благодарим Тебя, Боже, небо и земли. Поклоняемся пред Тобою на этом святом и благословенном месте, где Ты не раз являл нам победу Твою, где Ты не раз давал нам обетование славы Твоей. Здесь мы переносили боль и страдания. Здесь мы были попираемы нечестивыми, но Ты дал нам победу. Слава имени Твоему святому! Благословен Ты и благословена милость Твоя! Поклоняемся пред Тобою, радуемся пред Тобою, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.